Пол Фил. Шинаниганс. Читает Редрик Незвучный. Шинаниганс — это похождение. Первая книга, первая часть, как хотите. Главный герой — я. Писать про себя нетрудно, если жизнь полна встреч, веселья, юмора, авантюризма и творчества. Я хочу, чтобы вы наслаждались этим текстом вместе со мной. Глава 1. Финита. Утреннее путешествие в офис сигнализирует о цвете дня. Мимо каких окон проехал, в какое лицо ткнулся в людской толчее, какая собака мимо пробежала. По этой причине мы ищем другой маршрут, отличный от вчерашнего. Мы тщимся избежать повторений, неприятностей, опасностей. И еще нам кажется, что мы совсем не спали, а уже опять бежать. Но кофе меняет все. Запахом он убивает весь негатив безмозглой утренней кутерьмы. И есть бесценные, фундаментальные полчаса, пока шеф бестолочь или секретявка дубина не брякнут какой-нибудь конструктивный вздор. Персонал начинает раздражаться, уходить в себя, слепо выполнять, увольняться, повышаться, понижаться, унижаться и возвышаться. То есть в среднем все меняется к худшему. И нормальный член общества должен выступить против такого. Но мы боимся. Мы боимся грязно послать шефа, метнуть секретявку микроволновку с недоразогревшейся пиццей. Мы всего боимся. Мы слабаки. Нам пришлось бы трудно, окажись мы один на один с... Так возникает депрессия. Хорошо, что вы уже давно разведены, и ваше озверевшее от долбанутого дня лицо не увидит никто, кроме Эллен. Она все понимает и наливает ровно столько, чтобы хватило погасить ваш приобретенный негатив. Но секса не будет. Вы должны еще очень многое успеть, и Эллен уходит, оставив бутылку, в надежде, что вы допьете, что позже придете и... Но это не ваш стиль. И вы, и она, вы оба это понимаете. И это делает честь обоим. Закинув бутылку в холодильник, вы рассматриваете свое лицо фото разных лет и шепчете губами под шофе. «Что ж ты? Что ж ты?» Так идет день за днем, и это время мы называем нашей жизнью. Пойми, никто не хочет связываться, и поэтому все соглашаются с тобой. Ты всех запугал, кого-то придавил интеллектом, кого-то грубостью, и я тобой недоволен, дружище. Вяло, но не тихо говорит бро. Так его прозвали наши девчонки. Имя Борис написали однажды с ошибкой. С тех пор и пошло. Сначала Броис, а потом прилипло бро. «У меня заявление месяца два уже в сумке. Принести?» — спросил я. «Так будет лучше», — прошептал довольный бро, изобразив на лице печаль. «Неужели?» — усмехнулся я. Бро быстро подмахнул заявление и без отработки отпустил меня на все четыре, рассчитав уже после обеда. Для устройства парковщиком в Москва-Сити я решил подработать там, чтобы немного отдохнуть от рутины. Мне понадобилось получить медкнижку, и, пройдя всех врачей, я был встревожен сообщением хирурга. Что-то не так с печенью. А через неделю узнал, что у меня рак. Это сообщение я принял безэмоционально. Никто не понимает в первые часы, дни и даже недели, что обречен на 99%. 1% — это пресловутая борьба, которой ты будешь теперь заниматься. Бороться за жизнь. За жизнь, которая прошла и прошла так быстро, что ты не успел сделать многое из того, о чем мечтал, что планировал, к чему был близок. Я занялся примитивной, непрестижной работой с редким усердием. Физический труд всегда отвлекает от безотрадных мыслей. Шеф относился ко мне уважительно. Из переводчика в парковщики. Для него мое решение было подвигом. Я же считал эту работу очень психологичной, творческой, и вежливо, с душой выполнял свои обязанности. Но вскоре все пошло наперекосяк. Анна, одна из красивейших женщин среди тех, машины которых я принимал, не могла и представить, что парковщиком может работать мужчина с высшим образованием. И когда я помог ей с переводом пустяшной статейки, она прищурилась.
«Ты шпион?» —
улыбнулась она. «Почти», — ответил я. Ночью следующего дня, выходной, я думал о ней. Она позвонила, телефон узнала в конторе.
«Ты можешь сегодня, сейчас приехать? Я приготовила вкуснейшую еду, мясное рагу и картофель, салаты. Можно выпить вина и поболтать».
Едва слышно, говорила она. Я ехал в такси и размышлял. Будь я здоров, со мной никогда не случилось бы такое. Прекрасная женщина заинтересовалась и приглашает на поздний ужин. Люди меняются и становятся привлекательными, когда знают, что обречены. Так Господь, вероятно, расплачивается с ними за предстоящие мучения. Я улыбался и чувствовал, как омерзительная дрожь распространяется по всему телу. Печень. Смешно. Я сжимал зубы. Если не делать этого, рот начинало трясти, будто страшный холод. Я боялся смерти, хотя и не понимал в ней пока ровным счетом ничего. В квартире Анны было сказочно. Освещение было устроено и ушедшим мужем-рекламщиком так, что свет падал на лица мягко. Мы оба были очень красивы, и наша любовь была сладка. Игривая Анна была весела, как ребенок, но временами вдруг задумчиво смотрела, проникая в самую глубину мыслей. Она все чувствовала. «Интересно, что пока ты не знаешь, ты не тратишься на это. Это есть, и ты чувствуешь, но ты спокоен. Но стоит только объявить что-то слух, и тебе конец». Я проходил через первые фазы понимания этого ужасного обстоятельства.
«Что-то не так?» —
спросила она однажды, когда мы лежали рядом. У меня задрожали губы, и зубы предательски затряслись, выдавая едва слышный стук.
«Все нормально?» —
постарался спокойно сказать я.
«Что? Что с тобой?» —
приподнялась на локте Анна. Не в силах больше сдерживать предательскую дрожь, я встал и одел халат. «Я в душе и домой. Накопилось много дел. Увидимся послезавтра, Аннушка». Пробормотал я чужим голосом и удалился. Вытираясь, я осматривал тело. Абсолютно здоровое, тренированное тело 50-летнего мужчины. Боли прекратились. Следующие 2 недели я напрочь забыл о болезни и снова начал курить и пить пиво. «Может быть, пронесет?» — мелькнула мысль. Я рассмеялся. Люди не верят в скорую смерть. Люди неисправимы.